Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь преподобного Ефрема Сирина», беседу Александра Никифоровой со священником Виктором Зогием о русском приходе на Кипре. Далее в цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» о рассказах Федора Михайловича Достоевского «Бобок» и «Сон смешного человека», напечатанных в дневнике писателя, размышляет Виталий Яровой. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 122. Пора, наконец, познать обман врага и опомниться. Займись, наконец, грешник своим спасением, и, уединясь, собери свои помыслы и скажи себе, сколько времени исполнял ты похоти плоти и помышлений своих, какую же получил ты пользу, и что приобрел себе, делая это? Увы, душа моя, до какого дошли мы с тобою состояния, до какого расстройства? Смотри, вон все вокруг украшены добродетелями и поистине боятся Бога, а я один хожу во тьме. С раннего утра раскаиваюсь в том, что делаю, а немного спустя поступаю еще хуже». Господь дал мне силу и здоровье, и вот, полагаясь на то, прогневляю я Создателя своего. Зачем же так нерадива ты, душа моя? Зачем так беспечно? Не всегда же тебе оставаться здесь. Пошлет, наконец, Господь ангела своего по тебя, и должна будешь нехотя идти отсюда. Тогда что? Познай же, наконец, крайнюю беду свою, человек, и перестань прикословить создавшему тебя и противиться повелениям его. Врагу же, обольщающему тебя, с дерзновением скажи. Позором для ангелов и человеков сделал ты меня, дьявол, когда я послушался злочестивого совета твоего. Ты внушил мне мысль, однажды удовлетвори похотению своему, и вот малое это дело стало для меня великою пропастью, и я предался срамным твоим вожделениям. Вода нашла малую скважину и сделала из нее большое отверстие. Ты омрачил ум мой нечистыми помыслами и ввергал меня из греха в грех, уничтожил во мне воздержание под предлогом немощи чрева моего, сделал меня чуждым для молитвенного бдения, насадил во мне сребролюбие под предлогом продолжительной старости, иссушал мои слезы, ожесточил сердце мое, отвлек меня от подчинения во Христе, умножил для меня развлечения, сделал меня непокорным, довел до того, что я не трудился над должным, а занимался суетами, научил меня зависти и злословию, сделал меня высокомерным, раздражительным и гневливым, научил меня объедению, пьянству и сластолюбию, приучил рассеиваться во время чтения и псалмопения, так что молюсь и не знаю о чем, читаю псалмы, а между тем отдаюсь в плен неудержному блужданию помыслов. Обличив так козни врага, скажи ему, наконец, с твердостью: «Довольно с тебя, дьявол, и, оставя лукавого, прилепись к человеколюбцу Богу. Уязвлена ты, не отчаивайся. Пала, восстань и мужественно скажи: ныне на чах. Припади ко владыке своему милостивому и исповедуй грехи свои. Но прежде, нежели что скажешь, он уже наперед ведает, что будешь говорить. Прежде, нежели отверзишь уста, он узнает, что у тебя на сердце. Не успеешь сказать: согрешил, как увидишь его простирающим к тебе длани свои, чтобы приять тебя и обнять. С верою приступи, и он тотчас очистит тебя, как прокаженного, восставит содра, как расслабленного, воскресит, как Лазаря».
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Дорогие наши слушатели, сегодня мы продолжаем беседу с настоятелем русской общины на острове Кипр, священником Виктором Зогием.
Господина нашего высокопреосвященнейшего Афанасия, митрополита Римосольского, да поминет Господь Бог во царствии Своем всегда, ныне присно и во веки веков.
Пандон имон Христи Кириос ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυγκαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы, и весь священнический монашеский чин, притчи церковные, настоятеля, братья и святаго храма сего, труждающихся, поющих, благотворители, благоукрасители, жертвователи святаго храма сего, всех вас, православных христиан, да поминет Господь Бог во царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Как греки, современные греки, относятся к русским, к России, к Русской Православной Церкви? Какой вот лично на себе и на вашем приходе вы чувствуете их отношения?
Огромный интерес и любовь к Русской Православной Церкви. Если мы зайдем в книжные лавки в любом монастыре, мы увидим огромное количество литературы, переведенной на греческий язык, о наших русских старцах, о наших русских подвижниках. И, естественно, они эту жизнь изучают и принимают определенный опыт, восхищаются духовной жизнью наших соотечественников.
А вот интересно, на что они, в свою очередь, обращают внимание в русской традиции?
На вот эту вот всецелую отданность Богу. Очень часто отмечается, насколько русские люди умеют посвящать себя Богу. Если здесь очень часто, вот я отметил, семейные отношения, но семейные отношения, они часто переносят и некоторые определенные бытовые вопросы на вот эту вот приходскую жизнь. С какой-то стороны это, конечно же, понятно нам, людям земным, но вот это умение отрешиться от всего земного восхищает их прежде всего в русских людях. И умение вот так вот строго себя вести. То, чего им не хватает, это некоторого порядка. Если вы зайдете в греческий храм, в любой греческий храм, вы увидите, насколько шумно они себя там ведут. Пытаться их привести к порядку, это не даст никаких результатов. Потому что они привыкли именно выплескивать всю свою жизнь, все свое видение, все свои чувства в храме, даже в храме. Для нас это немножко непонятно. Вот эта вот строгость, умение как-то сдерживать себя и сосредотачиваться на богослужении, их всегда поражает. И порядок, красота наших богослужений, это отмечают все греки, которые побывали в русских храмах.
То есть мы хорошо дополняем друг друга,
да,
наши традиции.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. И я думаю, вот этому вот разнообразии мы можем только ближе становиться друг к другу и как-то определенным образом черпать то, чего, может быть, каждому из нас в некотором смысле не хватает.
А каких русских святых они более всего любят, уважают, почитают?
Преподобный Серафим Саровский, Святоправедный Иоанн Кронштадтский, Блаженная Ксения Петербургская – это те святые, которые особенно им близки, известны. Много русских святых они уже изучили по тем житиям, которые переводятся. Но вот об этих святых они особенно хорошо знают, откликаются. Старцев Оптинской пустыни – многие читают их изречения, книги и даже порой цитируют.
Я слышала, что на Кипре уже есть и храмы, посвященные русским святым.
Да, есть храм, посвященный и русским святым. Строится храм, или, быть может, даже не только храм, а монастырь в честь преподобного Серафима Саровского. То есть русских святых здесь, конечно же, не забывают. И, кроме того, очень почитается здесь святитель Лука. Ему строится здесь, у нас, в Лимассольской епархии, огромный храм. И неоднократно уже привозили даже мощь Святителя Луки, устраивали специальные вечера, посвященные святителю его жизни. И это находит такой широкий резонанс у верующих киприотов.
А как вы себе это объясняете? Вот я знаю, что в Греции есть уже даже несколько храмов, посвященных именно Святителю Луке, воина Синецкого. И вот мне кажется, что здесь, в Греции, он почитается дальше больше, чем у нас в России.
Да, наверное, я тоже это заметил. Есть такой момент. Но это, наверное, вот та благодать, та отзывчивость Святителя Луки на молитвы. Объяснить какими-то определенными механическими или какими-то причинами пропаганды, так сказать, или как бы просветительской, это невозможно. Это, наверное, какой-то глубинный внутренний смысл. Люди в своих бедах, трудностях обращаются к тому, кто вдруг попадается им в данный момент в их жизни, они обращаются к нему сердцем. Святитель Лука всегда откликается на эти просьбы, эти трудности. И я слышал много случаев, когда люди, нуждающиеся в какой-то помощи, прежде всего в болезнях, обращаясь к Святителю Луке, очень быстро получали эту помощь.
Отец Виктор, а есть ли какая-то специфика служения на Кипре в вашем приходе? Вот, скажем, отличается ли служение священника в Центральной России, в Москве, от служения священника вот здесь, на этом удаленном от России острове?
Мне сложно отвечать на этот вопрос, поскольку священником в России я практически не был. Я был прихожанином в России, а священником я послужил всего лишь 2 месяца и был направлен на Кипр. Соответственно, большая часть моего служения проходит именно здесь. Но какие-то особенности служения здесь, наверное, мне сложно выделить, поскольку те же самые русские люди, которые начинали свою приходскую жизнь, воцерковленную жизнь в России, приезжая сюда и живя здесь, приходят к нам на приход и продолжают свой духовный рост, свое духовное кормление уже здесь. Поэтому каких-то отличий особых, я думаю, вряд ли найдете. К тому же многие священники, приезжая к нам на приход, священников бывает много у нас, особенно в весенне-летний период, да. Все они отмечают, что приход необычайно родной, необычайно близкий, такой же, как и в России.
Гостям в русском храме на Кипре всегда рады. На праздник Сретения в часовне святителя Николая в Лимассоле за литургией молился митрополит Черкасский и Каневский Сафроний.
И живо объятия праведного Семена носитесь из воли нашей городе спасения. Христос, истинный Бог наш, Матерь Пречистая Своя Матери и всех святых, помилуй ты, спасет нас, яко благо человеколюбие.
Великого Господина Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и Сея Руси, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Сафрония, митрополита Черкасского и Каневского, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Афанасия, митрополита Лимассольского и Курильского, Богохранимые страны Российскую, Сербскую, Кипрскую, настоятелей, братья, прихожан святого храма сего и все православные христиане. Господи, сохрани их нам, Богая.
Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с этим замечательным праздником, великим праздником, 10-м Сретни, который в переводе со славянского языка звучит как «встреча». И сегодня наша встреча с Господом за литургией была особенно радостной, потому что нашу молитву разделял с нами высокопресвященнейший митрополит Черкасский Сафроний.
Слушай, у меня вопрос к вам. Вы рады и довольны, нет?
Да, рады.
Чем?
Потому что в таком маленьком месте так много людей собирается.
Да, в таком маленьком месте так много людей, которые прославляют своего Христа на своем родном языке. Я очень благодарен Богу, что я сегодня с вами встретился. Что я почуял здесь далеко, на Кипре, свою родную и так дорогую для всех нас молитву. Сказал апостол Павел, лучше скажи одно слово. На понятном для тебя языке, нежели 100 слов, это Коринфянам, послание 14 глава, чем 100 слов на невнятном и непонятном для тебя языке. Важно, что вы можете прийти, помолиться и ощутить, что вы одна община, один род. А особенно вас всех соединяет вера. Вера ваша, православная, в которой нет границ, где бы вы ни были. Для Бога и для духовной стороны нашего жизни нету пределов, границ нету, нету определений. Мы живем в этом мире для того, чтобы глубже понять то, что будет с нами, когда придет Христос. А знаете, Он придет. Ну, конечно, нельзя говорить, что завтра, послезавтра или еще послезавтра. Но то, что наближается пришествие, второе пришествие Христа, то это факт. А мы всегда должны с вами, как и вы, быть готовыми принять Христа. Не бояться Антихриста. Смотрите, как стало теперь в нашей жизни. Всюду говорят только об Антихристе. Смотрите, не принимайте идентификационных номеров, потому что Антихрист, Антихрист, а где Христос? А я, например, как православный ехерей, глубоко верующий, я не боюсь Антихриста, я боюсь Христа, чтобы случайно мне не остаться без Него. А вы его любите?
Да.
Любите. И у нас еще на Украине говорят, шануйте батюшку. Он за всех вас молится. А потому знаете, что вы все едины. И сила в единстве и в правде. Вот и держите то единство, эту правду. И цените каждый прожитый день. И когда-нибудь вспомни мое имя. Помолиться за окаянного Сафрония.
Так уж получилось, что я знаю, что владыка сегодня помимо встречи Господа во храме празднует еще и свой день рождения. Поэтому от всего нашего прихода позвольте поздравить вас с этим вашим праздником. Многое вам и благая лета.
Многое лето, многое лето.
Вот я возвращаюсь каждый год с 2003 года на этот приход, но чувствую этот приход своим родным приходом.
Именно так. Мы стараемся сохранить кусочек Родины. Поэтому всячески стараемся все русское, что возможно на этом приходе, поддерживать и развивать. У нас проводятся и какие-то культурные вечера, есть и воскресная школа, на которой мы беседуем на различные темы культурного характера, духовного
детская характера, воскресная.
И детская, и взрослая воскресная школа. Мы стараемся поддерживать всячески нашу духовную русскую традицию.
Можно ли говорить о каких-то специфических традициях этого прихода?
Одно из них вы уже отметили – более частое причащение. Множество детишек.
У вас ведь есть и греческие детки от совместных браков здесь.
Да, есть детишки, которые, наверное, лучше говорят даже на греческом, чем на русском. Мы даем возможность им как-то проявить себя во время богослужения. И они у нас читают символ веры на греческом языке, «Отче наш», ну и иногда некоторые диктиньи, если у нас проводится на греческом, участвуют в этом, тоже подпевают.
Я не могу, 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 я не мог
Отец Виктор, я слышала, что речь идет о строительстве особого русского храма, пока помещение предоставляет Лимассольская митрополия для служения, оно временное. Раньше это был храм Святого Селяна, теперь это храм Человеколюбца Христа в районе Закаки. Обсуждается как-то проект нового храма. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Проект не просто обсуждается. У нас есть серьезные подвижки в этом вопросе. Уже год назад, даже более года назад, полтора года назад, от архиепископии нам был выделен кусочек земли для строительства именно русского храма, который будет принадлежать Московской патриархии. Этим летом, накануне визита президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, окончательно этот вопрос был решен уже и на государственном уровне. Было подтверждено, что земля находится в ведении Московской патриархии. И сейчас идет вопрос по доработке проекта этого храма, который первоначально был сделан сразу же после того, как выделена была земля. Но в связи с тем, что для строительства необходимы определенные данные, как геодезия, сейсмика, вот эти вот моменты нужно более подробно проработать до начала строительства храма и при создании проекта. Сейчас вопрос решается именно с проектом. И уже мы надеемся, с октября месяца этого года мы начнем практические работы на земле. То есть мы уже будем строить сам храм, заливать фундамент, и по мере поступления средств, которые собираются, будет строительство храма. И надеемся, буквально за 2-3 года, если позволит Господь, и если будет отклик со стороны верующих, материальная помощь, мы обязательно построим свой русский храм, который будет гораздо больше даже того, что мы имеем сейчас, что нам было выделено от Лимассольской епархии.
Это храм будет каменный?
Обязательно каменный храм, большой, с 5 куполами, в русском стиле, с подсобными помещениями, даже больше не с подсобными помещениями, а именно культурного характера. То есть в подвальная часть храма, она также будет приспособлена для того, чтобы мы смогли собираться, проводить культурные вечера, для того, чтобы мы могли вести воскресную школу как для детей, так и для взрослых. То есть продолжать внутриприходскую жизнь во всем ее разнообразии.
Если кто-то захочет поучаствовать в строительстве этого храма, каким образом он это может сделать?
Счета, на которые можно перечислять средства, у нас вывешиваются на доске объявлений при храме. Ну, кроме того, естественно, мы намереваемся создать специальный сайт, на котором будет отражена вся информация по строительству русского храма на Кипре. И там можно будет почерпнуть все необходимое для того, чтобы иметь возможность внести свою лепту в строительство русского храма.
Сколько русских проживает сегодня на Кипре?
Если взять в общем русскоязычных людей, то более 50 тысяч человек.
Конечно, им нужен свой храм.
Если говорить даже про Лимассол, то те, кто постоянно проживает на Кипре, здесь около 10 тысяч. Даже по тому количеству людей, которые собираются в храме на каждое воскресное богослужение, мы видим, что храм должен быть значительно больше, чем то, что имеем мы сейчас.
Да, даже сейчас, это февраль, это даже не лето, полный храм народу, и люди стоят возле храма. А что же тут бывает в большие праздники и летом, когда приезжают паломники? Конечно, нужен большой храм. И отец Виктор, я вижу, возвращаясь сюда из года в год, как выросла община. Поэтому дай Бог, чтобы был построен большой храм, русский храм в Лимассоле. И дай Бог вам послужить еще в этом храме.
Мы все молимся об этом. За каждым богослужением мы возглашаем прошение о том, чтобы Господь дал нам силы и помощь на строительство своего храма. Но мы чувствуем и поддержку со стороны Московской патриархии и скипской общественности. Все готовы нам в этом содействовать. Поэтому надеемся, верим, что в будущем каждый из нас может прийти и вот эту частичку своей родины зримо увидеть на кипрской земле.
Дай Бог.
Еще молимся, призри, владыко, человека, любчинимости твоего, как нарабы твоя, потому в утробе веру припадающие, и услыша моление наше, благое намерение, и дело строительства храма нашего, честь святителя, чотворца Николая, благослови и благополучие начати, и спешно, кроме всякого препятствия, во славу твою совершите, и яко всеславному царю молитеся, услыши.
Подошла к концу вторая беседа с настоятелем русской общины на острове Кипр, священником Виктором Зогием, выпускником Московской духовной академии и богословского факультета Афинского университета. В музыкальном оформлении передачи прозвучали фрагменты богослужения, записанные в храме Человеколюбца Христа и часовне святителя Николая в Лимассоле. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем чтение и, по возможности, анализ рассказов Достоевского «Бобок и сон смешного человека». О бобке мне осталось сказать не столь уж много. Прижизненное омертвение души, нераскаянность, способствующая тому, что человек греха и за гробом, с ними не в силах расстаться, все это очень важные для христианского самосознания мысли. Не так уж мало для коротенького рассказа. Но ими же, как мне кажется, целиком и исчерпывается содержание бобка, анализ которого я почти что закончил. Отмечу лишь напоследок еще одно, довольно гротесковое, хотя и типичное для Достоевского свойство героя, а именно его сходство в некоторых чертах с чертами автора, которые последний довольно-таки настойчиво выводит на поверхность, а иногда и тычет им прямо в нос читателю. Таких черт несколько. Перечислю их. Во-первых, болезненность, свойственная Достоевскому и проступившая и на портрете его героя. Цитирую. «Я не обижаюсь, я человек робкий, но однако же, вот меня и сумасшедшим сделали. Списал с меня живописец портрет из случайности. Все-таки ты, — говорит, — литератор. Я дался, он и выставил. Читаю. Ступайте смотреть на это болезненное, близкое к помешательству лицо. Оно пусть, но ведь как же, однако, так прямо в печати. В печати надо все благородное, идеалов надо, а тут? Скажи, по крайней мере, косвенно, на то тебе слог. Нет, он косвенно уже не хочет. Ныне юмор и хороший слог исчезают, и ругательства за место остроты принимаются. Я не обижаюсь». Конец цитаты. Здесь явный намек на портрет Достоевского, написанный Перовым, которым писатель был недоволен, в особенности отзывом о нем критики, что нашло отражение в приведенных строках. Далее реакция на этот портрет, а также ироническое описание метода работы передвижников. «Думаю, что живописец писал меня не литературы ради, – отмечает повествователь, – а ради двух моих симметричных бородавок на лбу. Феномен, дескать. Идеи-то нет, так они теперь на феноменах выезжают. Ну и как же у него на портрете удались мои бородавки? Живые. Это они реализмом зовут». Конец цитаты. Второе. Сходство стилей. Писание имеется в виду, так как герой Бабка тоже писатель, как и автор рассказа о нем. Достоевского и его героя. Читаем слова последнего. «Вчера заходил приятель. У тебя, говорит, слог меняется, рубленный. Рубишь и рубишь. И вводное предложение. Потом к вводному еще вводное. Потом в скобках еще что-нибудь вставишь. А потом опять зарубишь, зарубишь. Приятель прав». Конец цитаты. Сравним это описание со страницами романов Достоевского. Присовокупим сюда еще и отзывы современной ему критики, а также исследователей его творчества наших дней. И, наконец, шпилька героя в адрес новых прогрессистских влияний на русское общество. Тоже вполне в духе Достоевского. Читаем. «А насчет помешательства, так у нас прошлого года многих сумасшедших записали. И каким слогом? При таком, дескать, самобытном таланте, и вот что под самый конец оказалось. Впрочем, давно уже надо было предвидеть. Это еще довольно хитро, так что с точки чистого искусства даже и похвалить можно. Ну а те вдруг еще умнее воротились. То-то свести-то с ума у нас сведут, а умней-то еще никого не сделали. Всех умней, по-моему, тот, кто хоть раз в месяц самого себя дураком назовет. Способность ныне неслыханная. Прежде, по крайности, дурак хоть раз в год знал про себя, что он дурак, а теперь ни-ни. И до того замешали дела, что дурака от умного не отличишь. Это они нарочно сделали». Конец цитаты. Обвинение же в помешательстве, которое автор приписывает герою с явной оглядкой на себя, вернее, на слухи о нем, ибо его и ему самому приписывали некоторые либеральные критики. Я привел только потому, что сходным подходом отмечена и характеристика главного героя сна «Смешного человека», с которым, однако, дело обстоит сложнее, ибо в нем вопросы поставлены куда глубже, серьезней и даже страшней, чем в «Бабке». Тут уже не до мини-пей в духе Лукиана, обращение которым определяло карнавализированную атмосферу первого рассказа. Здесь в загробную реальность, носящую на этот раз вид некой райской идилличности, попадает человек озлобленный, сочинивший с помощью этого озлобления некую мизантропическую философию в духе несколько более раннего героя Достоевского из «Записок из подполья». Самоубийца, пускай и покончивший с собой покамест во сне, но, как дает понять Достоевский, способный повторить эту попытку и наяву. Показательно, что в качестве основополагающей черты своего характера сам смешной человек называет гордость. «Допустим, — говорит нам Достоевский, и опять-таки строя и эту свою гипотезу вопреки каноническому православному богословию, такой человек попадет, говоря условно, в рай, и последний, вопреки очевидности, его не отвергнет. И вот, смягчившийся душою, но отнюдь не избавившийся от греховного душеустроения герой, начинает осваивать новые условия существования. Он гуляет по восстановленному Эдему, не ведающему грехопадения. Он общается с безгрешными, не ведающими нравственных мучений людьми. И, естественно, скоро ему становится здесь скучно. Здесь, среди безгрешной обстановки, его снова и снова посещают привычные по земной жизни хитромудствования. Он начинает эксперименты в духе нравственного, вернее, безнравственного релятивизма. Он начинает делиться своими мыслями с аборигенами, и вследствие зараженности предлагаемым ядом это общество оборачивается своей противоположностью. То, что один единственный человек способен перевернуть вверх тормашками рай, повергнуть его в состояние греховности и даже в конечном счете лишить его родовых свойств – мысль невозможная, страшная, но если исходить из реалий земной жизни, довольно представимая. Повторюсь, я не знаю, как соотнести положение Достоевского с канонами православной богословской мысли, и соотносится ли оно с ними вообще. Но то, как описывает предварительные посылы, сулящие падением райской жизни и живущих ею людей на далекой планете, звучит достаточно убедительно. «Я развратил их», — говорит повествователь, — «уже не помню как, но по нескольким намекам, имеющимся в тексте. Например, повествователь признается, что с трудом удерживается, чтобы не похвастаться перед ними тем, чего они не знают. Он развратил их понятием о познании». Читаем. «Я видел их сам, их, познал и убедился. Я любил их, я страдал за них потом. О, я тотчас же понял, даже тогда, что во многом не пойму их вовсе. Мне, как современному русскому прогрессисту и гнусному петербуржцу, казалось неразрешимым то, например, что они, зная столь много, не имеют нашей науки. Но я скоро понял, что знание их восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на Земле, и что стремления их были тоже совсем иные. Они не желали ничего и были спокойны. Они не стремились к познанию жизни так, как мы стремимся познать ее, потому что жизнь их была восполнена. Но знание их было глубже и высшее, чем у нашей науки, ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтобы научить других жить. Они же и без науки знали, как им жить, и это я понял, но я не мог понять их знания. Они указывали мне на деревья свои, и я не мог понять той степени любви, с которой они смотрели на них. Точно они говорили с себе подобными существами. И знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними. Да, они нашли их язык, и убежден, что те понимали их. Так смотрели они на всю природу, на животных, которые жили с ними мирно, не нападали на них и любили их, побежденные их же любовью. Они указывали мне на звезды и говорили о них со мною о чем-то, чего я не мог понять, но я убежден, что они как бы чем-то соприкасались с небесными звездами, не мыслью только, а каким-то живым путем. О, эти люди и не добивались, чтоб я понимал их, они любили меня и без того, но зато я знал, что и они никогда не поймут меня, а потому почти не говорил им о нашей земле. Я лишь целовал при них ту землю, на которой они жили, и без слов обожал их самих, и они видели это и давали себя обожать. Но стыдясь, что я их обожаю, потому что много любили сами. Они не страдали за меня, когда я в слезах порою целовал их ноги, радостно зная в сердце своем, какой силой любви они мне ответят. Порою я спрашивал себя в удивлении, как могли они все время не оскорбить такого, как я, и ни разу не возбудить в таком, как я, чувство ревности и зависти. Много раз я спрашивал себя, как мог я, хвостун и лжец, не говорить им о моих познаниях, о которых, конечно, они не имели понятия, не желать удивить их ими, или хотя бы только из любви к ним. Они были резвы и веселы, как дети. Они блуждали по своим прекрасным рощам и лесам, они пели свои прекрасные песни, они питались легкою пищей, плодами своих деревьев, медом лесов своих и молоком их любивших животных. Для пищи и для одежды своей они трудились лишь немного и слегка. У них была любовь и рождались дети, но никогда я не замечал в них порывов того жестокого сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле, всех и всякого, и служит единственным источником почти всех грехов нашего человечества. Они радовались являвшимся у них детям, как новым участникам в их блаженстве. Между ними не было ссор и не было ревности, и они не понимали даже, что это значит. Их дети были детьми всех, потому что все составляли одну семью. У них почти совсем не было болезней, хотя и была смерть. Но старики их умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощающимися с ними людьми, благословляя их, улыбаясь им и сами напутствуемые их светлыми улыбками. Скорби, слез при этом я не видал, а была лишь умножающаяся, как бы до восторга, любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося, созерцательного. Подумать можно было, что они соприкасались еще с умершими своими даже и после их смерти, и что земное единение между ними не прерывалось смертью. Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но, видимо, были в ней до того убеждены безотчетно, что это не составляло для них вопроса. У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и беспрерывное единение с целой Вселенной. У них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них и для живущих, и для умерших еще большее расширение соприкосновения с целой Вселенной. Они ждали этого мгновения с радостью, но не торопясь, не страдая по нем, а как бы уже имея его в предчувствии сердца своего, о которых они сообщали друг другу. По вечерам, отходя ко сну, они любили составлять согласные и стройные хоры. В этих песнях они передавали все ощущения, которые доставил им отходящий день, славили его и прощались с ним. Они славили природу, землю, море, леса. Они любили слагать песни друг о друге и хвалили друг друга, как дети. Это были самые простые песни, но они выливались из сердца и проницали сердца. Да не в песнях одних, оказалось, и всю жизнь свою они проводили лишь в том, что любовались друг другом. Это была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая, всеобщая. Иных же их песен, торжественных и восторженных, я почти не понимал вовсе. Понимая слова, я никогда не мог проникнуть во все их значения. Они оставались как бы недоступны моему уму, зато сердце мое как бы проникалось ими безотчетно, и все более и более. Я часто говорил им, что я все это давно уже прежде предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывались мне еще на нашей земле зовущую тоскою, доходившую подчас до нестерпимой скорби, что я предчувствовал всех их и славу их в снах моего сердца и в мечтах ума моего, что я часто не мог смотреть на земле нашей, на заходящее солнце без слез, что в ненависти моей к людям нашей земли заключалась всегда тоска. Зачем я не могу ненавидеть их, не любя их? Зачем не могу не прощать их, а в любви моей к ним тоска? Зачем не могу любить их, не ненавидя их? Они слушали меня, и я видел, что они не могли представить себе то, что я говорю, но я не жалел, что им говорил о том. Я знал, что они понимают всю силу тоски моей о тех, кого я покинул. Да, когда они глядели на меня своим милым, проникнутым любовью взглядом, когда я чувствовал, что при них и мое сердце становилось столь же невинным и правдивым, как и их сердца, то и я не жалел, что не понимаю их. От ощущения полноты жизни мне захватывал дух, и я молча молился на них. О, все теперь смеются мне в глаза и уверяют меня, что и во сне нельзя видеть такие подробности, какие я передаю теперь, что во сне моем я видел или предчувствовал лишь одно ощущение, порожденное моим же сердцем в бреду, а подробности уже сам сочинил. Здесь и далее повествователь имеет в виду знакомых, с которыми он по возвращению попробовал делиться впечатлениями о потерянном рае. Продолжаю чтение. «И когда я открыл им, что, может быть, в самом деле так было, Боже, какой смех они подняли мне в глаза, и какое я им доставил веселье! О да, конечно, я был побежден лишь одним ощущением того сна, и оно только одно уцелело в докрови раненном сердце моем». Но зато действительные образы и формы сна моего, то есть те, которые я в самом деле видел в самый час моего сновидения, были восполнены до такой гармонии, были до того обаятельны и прекрасны, и до того истинны, что, проснувшись, я, конечно, не в силах был воплотить их в слабые слова наши, так что они должны были как бы стушеваться в уме моем. А стало быть, и действительно, может быть, я сам бессознательно принужден был сочинять потом подробности, и уж конечно исказив их, особенно при таком страстном желании моем, поскорее и хоть сколько-нибудь их передать. Но зато как же мне не верить, что все это было? было, может быть, в 1000 раз лучше, светлее и радостнее, чем я рассказываю. Пусть это сон, но все это не могло не быть. Знаете ли, я скажу вам секрет. Все это, быть может, вовсе не сон. Ибо тут случилось нечто такое, нечто до такого ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться во сне. Пусть сон мой породило сердце мое, но разве одно сердце мое в силах было породить ту ужасную правду, которая потом случилась со мной? Как бы мог я ее один выдумать или пригрезить сердцем? Неужели же мелкое сердце мое и капризный, ничтожный ум мой могли возвыситься до такого откровения правды? О, судите сами! Я до сих пор скрывал, но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что я развратил их всех». Конец цитаты. «Первые люди, — говорит кто-то из святых отцов, — все понимали, но ничего не знали. Последние, в том числе наши современники, едва ли не все знают, но ничего не понимают. Сам я высказанную мысль святых отцов услышал от нашего замечательного священника-старца, отца Валериана Кречетова, со ссылкой на первоисточник. Чем же иначе мог соблазнить гордый и смешной человек народ, живущий в райском состоянии? Явно же, что тем же, чем и древние змеи-прародители, заразив любопытством к еще неизведанному, неумеренной и неоправданной лестью, намек на которую тоже есть в тексте. Вот и далее все катится по накатанной, известной нам всем колее, по которой катится современный нам всем мир. Убедитесь сами. Да-да, кончилось тем, что я развратил их всех. Как это могло совершиться, не знаю, не помню ясно. Сон пролетел через тысячелетия и оставил во мне лишь ощущение целого. Знаю только, что причиной грехопадения был я. Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целое государство, так и я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь, и познали красоту лжи. О, это, может быть, началось невинно, с шутки, с кокетства, с любовной игры. В самом деле, может быть, с атома, но этот атом лжи проник их в сердца и понравился им. Затем быстро родилось сладострастие. Сладострастие породило ревность, ревность – жестокость. О, не знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь. Они удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться. Явились союзы, но уже друг против друга. Начались укоры, упреки. Они узнали стыд, и стыд возвели в добродетель. Родилось понятие о чести, и в каждом союзе поднялось свое знамя. Они стали мучить животных, и животные удалились от них в леса и стали им врагами. Конец цитаты. Это как бы пересказ первых глав Библии. Далее следует довольно гротесковый текст с аллюзиями на события, описанные в книгах «Бытие», «Исход», «Книга судей», «Книга царств» и так далее. А еще дальше. Еще более гротескная версия истории человечества периодов зари католичества, зари протестантизма, затем их заката, эпохи просвещения, далее эпохи новейшей истории XX века, приметы которой Достоевский прозревает довольно точно. И все это на относительно компактном куске текста. Читаем. «Началась борьба за разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое. Они стали говорить на разных языках. Они познали скорбь и полюбили скорбь. Они жаждали мучения и говорили, что истина достигается лишь мучением. Тогда у них явились науки. Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности и подняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрели справедливость и предписали себе целые кодексы, чтобы сохранить ее, а для обеспечения кодексов поставили гильотину. Они чуть-чуть лишь помнили о том, что потеряли, даже не хотели верить тому, что были когда-то невинны и счастливы. Они смеялись даже над возможностью этого прежнего их счастья и называли его мечтой. Они не могли даже представить себе в формах и образах, но странное и чудесное дело. утратив всякую веру в бывалое счастье, назвав его сказкой, они до того захотели быть невинными и счастливыми вновь, опять, что пали пред желанием сердца своего, как дети, обоготворили это желание, настроили храмов и стали молиться своей же идее, своему же желанию, в то же время вполне веруя в неисполнимость и неосуществимость его, но со слезами, обожая его и поклоняясь ему. И однако, если б только могло так случиться, чтоб они возвратились в то невинное и счастливое состояние, которое они утратили, и если б кто вдруг им показал его вновь и спросил их, хотят ли они возвратиться к нему, то они, наверное, бы отказались. Они отвечали мне: «Пусть мы лживы, злы и несправедливы. Мы знаем это и плачем об этом, и мучим себя за это сами, и истязаем себя, и наказываем больше, чем даже может быть тот милосердный судья, который будет судить нас и имени которого мы не знаем. Но у нас есть наука, и через нее мы отыщем вновь истину, но примем ее уже сознательно. Знание выше чувства, сознание жизни выше науки. Наука даст нам премудрость, премудрость откроет законы, а знание законов счастья выше счастья». Вот что говорили они, и после слов таких каждый возлюбил себя больше всех. Да и не могли они иначе сделать. Каждый стал столь ревнив к своей личности, что изо всех сил старался лишь унизить и умолить ее в других, и в том жизнь свою полагал. Явилось рабство, явилось даже добровольное рабство. Слабые подчинились охотно сильнейшим, с тем только, чтобы те помогали им давить еще слабейших, чем они сами. Конец цитаты. На этом я сегодня закончу. А что касается дальнейшего анализа сна смешного человека, то его нам придется отложить до следующей передачи.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев, солдат Кузьма, из детских воспоминаний приятеля. «Кушай, батюшка Кузьма Петрович, болезный ты наш, защитник!» — причитает от стенки няня, утирая слезы. «Ешь, Кузьма, ешь!» — говорит отец. «Сколько крестов-то нахватал!» «Дали!» — тихо отвечает Кузьма. «Этот вот серебряный товарищи присудили. Потому было нам 5 крестов на роту нашу за спасение орудиев. Мы их на себе в гору вывезли сквозь торок от неприятеля. А золотой я принял от князя. Приколол мне сам на параде». «За что же золотой-то?» — спрашивает Кузьму. «Да полковника ихнего забрал живым». «Я не свожу глаз с Кузьмы. Ведь это не простой, не настоящий Кузьма, а совсем особенный, который замерзал на горах, видел осман-пашу и взял живого полковника ихнего, и потому посадили его со всеми, как гостя. Нет, это совсем не простой Кузьма». После обеда наступает самое главное. Кузьма развязывает коричневый мешок, турецкий мешок, и вынимает подарки. Тут все самое настоящее турецкое. Тут красные турецкие туфли без каблуков, прошитые зелеными нитками. Есть и на мои ноги маленькие. Тут и красные фески с черными кисточками. Досталась и мне одна. От туфель и от фески пахнет чем-то необыкновенным, турками пахнет. Такого запаха больше я никогда не слыхал. Будто и чернослив, и кожа, и что-то еще. отцу моему Кузьма подносит турецкую саблю, которую сам отбил на каких-то горах. Это огромная сабля, гораздо больше меня. Страшно тяжелая, страшно гремучая. И пахнет тоже чем-то особенным, может быть, порохом. У ней черная рукоятка в рубчиках, зашитая в кожу. Я не могу поднять эту саблю. Да и сам Кузьма вытащил ее из железной покрышки, чуть-чуть помахал и сказал, что тяжелая. Очень здоров был турка. Он и пятна остались, показал он на рыжие пятна. Заржавело. Много лет прошло с того дня. Теперь сабля эта висит у меня на стене. И я отдал ее своему сыну, этот кусочек далекого прошлого. Мертвый кусочек, с которым связано у меня столько живых и важных, до слез трогающих воспоминаний. Я эту саблю теперь хорошо знаю. Я знаю, что она немецкой работы, на ней есть клеймо прусского города Золинген. Да, немцы продавали тогда туркам оружие, как продают и теперь в эту великую войну народов. Но это все же подлинная турецкая сабля, отбитая Кузьмой на горах. Я недавно осматривал лезвие этой сабли, хорошо смазанной салом, чтобы не было ржавчины. Да, так и остались рыжие пятна, на которые показал Кузьма пальцем. Ржавые пятна. Нет-нет, это не только ржавые пятна. Это следы былого страдания, следы русской крови, пролитой на холодных высоких горах. Пусть навсегда сохранятся эти рыжие пятна ржавчины. До вечера остается у нас Кузьма. Он сидит на диване, курит из бумажки турецкий табак и рассказывает про войну. А где же та трубка? Уходя, он за что-то благодарит. Ему-то за что же благодарить? Он же сражался с турками и принес нам подарки. С собой он уносит узел, из которого торчит уголок стеганого пальто. Должно быть, ему подарили пальто. На прощание он трогает меня за кисточку фески и говорит весело. Такие же вот и турчонки махонькие. Мыться-то будем, а? Вот приходи в субботу. Я смотрю на него снизу вверх и благодарю глазами. И потом думаю, неужели же он и теперь будет мыть меня? Столько крестов у него!
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.